Послание к Галатам, 3 глава, с 26 стиха мы читаем следующие слова. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Аминь». Жизнь и смерть, смерть и жизнь, они сопровождают человека до вечности. Но в жизни Церкви Христовой вот эти сопровождения имеют как бы незначимую часть нашей жизни, потому что верою в Иисуса Христа мы имеем прощение грехов и дар вечной жизни. Это обетование, о котором мы в прошлое воскресенье рассуждали с вами, оно открывает нам удивительную истину о том, что уже здесь, на земле, верою мы имеем обетование вечной жизни. И наша задача – сохранять это. И не просто сохранять. И о чем хотелось бы поговорить. Это мы, как сказали, как в прошлый раз говорили, обетование, как бы первая духовная ступень вот в понимании Господа, в понимании Его воли. И это обетование дается не всякому христианину, но дается рожденному свыше христианину. Признаки рожденного свыше видны по образу жизни, по его отношению к Богу и любви к церкви, к его народу, по его отношению к молитве, его желание читать Слово Божие, не просто читать, но питаться каждый день, как потребность в насущном хлебе. Рожденный свыше побеждает мир. Для него отношения с миром уже начинают приобретать совершенно другой характер. Человек, рожденный свыше, желает и делает правду. Не просто правду по закону или по конституции той или другой страны, но прежде всего правду Божию. И нужно сказать, что обетование усыновления, о чем мы здесь прочитали, послание к Галатам, я хочу еще раз прочитать эту мысль. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Это обетование усыновления. И нельзя никак назвать по-другому, как именно не применив слово «обетование», то есть обет, данный Богу, что мы по вере не только получаем прощение грехов и дар вечной жизни, но это обетование вступает в силу, когда верующий человек вступает в завет с Господом через святое водное крещение. И если наблюдать развитие, духовное развитие человека, который покаялся, и некоторые говорят так: «Я не готов, я недостоин заключить завет с Господом, я хочу подготовиться к этому событию». И бывает, знаете, и удивление, у некоторых это длится годами. И причина, в общем-то, своя, личная, что мое «я» как бы должно подготовиться вот к этому действию. Но мы читаем здесь: «Ибо все вы сыны Божии по вере». То есть это первый шаг, который мы делаем в нашей жизни, шаг веры, осознание себя грешником, покаяние и обновление нашего внутреннего человека. И мы говорили в прошлое воскресенье, что мы имеем свидетельство в нас самих от Духа Святого, что нас наполняет какой-то мир, какая-то радость, необъяснимая нашему человеческому уму. Мы рождаемся свыше. И рожденный свыше человек – это человек, который имеет потребность в Боге постоянно. Мы не всегда можем объяснить вот это внутреннее состояние того, что вот есть потребность, или она появляется, потребность, еще до конца неясная для нас, нужно заключить завет с Господом. Кто-то говорит: «Но я ведь был крещен в детстве, меня в младенчестве крестили». И много-много вопросов, но когда мы говорим об этом с человеком, который рожден свыше, ему открывается внутренний взор на эту благодать, которая отражена не только в обетовании вечной жизни, но и в осуществлении этого обетования посредством святого водного крещения. Крещение – это не обряд, это посвящение себя Богу. Это посвящение себя Богу в первую очередь. Через крещение верующий получает усыновление и входит в семью Божию, в которой Иисус Христос первородный между многими братьями. Так апостол Павел и подчеркивает послание к Римлянам в 8 главе, как он говорит, что именно Христос становится первородным, то есть не только в области именно рождения как такового, но в области первородства, что он на первом месте. И Павел пишет послание к Ефесянам, что он глава церкви, то есть он первенец из умерших и первенец в духовном, именно в духовных отношениях и с Отцом. И он первородный между нами, как членами тела Христова. И Павел пишет об этом в 8 главе, 29 стихом послания к Римлянам. Крещение – это прежде всего заповедь Господня. Это завет с Господом. И человек дает Богу торжественное обещание служить доброй совести. И где бы ни проходило крещение, здесь ли у нас в баптистерии, в других ли церквах братства евангельского, на речном водоеме, или где-то тайно, или даже когда мы крестим людей, уже не способных ходить, но рожденных свыше, мы крестим их дома, мы крестим их в ванне, погружением. И удивительно, какую огромную радость испытывает человек, который заключает завет с Богом. Он физически немощен, недоступен, может быть, такому общению, как мы с вами, но его дух радуется, что он дает обещание служить Богу. Мы скажем, ну как в таком состоянии и чем может человек служить Богу? Внутренним состоянием молитвы, бодрствования, отражения всех раскаленных стрел лукавого и многого другого. Мы немножко об этом чуть дальше будем говорить. Итак, это завет человека с Богом. Человек дает обещание Богу служить и быть верным Ему. Через крещение человек присоединяется к церкви, и не только поместной. Мы иногда путаем разницу между поместной и вселенской церковью. Поместная церковь – это есть всего лишь навсего ступень вхождения во вселенскую церковь. Поэтому крещенный человек присоединяется к церкви, и не только поместной, но и вселенской на небесах. И апостол пишет в послании к евреям в 12 главе такие слова. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, их духом праведников, достигших совершенства». Вот какая полнота вот этого присоединения к телу Христову. Это чудесное благословение. И опять же мы скажем, не до конца нам объяснимое нашему уму. Но мы веруем, что мы присоединяемся именно к телу Христову. И с момента нашего водного крещения наш дух, возрожденный в день покаяния, посаждается на небесах. И здесь Павел подчеркивает эту мысль в послании Галатам. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Если дальше читать это послание, то он там поднимает планку, духовную планку нашего статуса пред Богом. Мы говорим не просто «Бог», мы не просто говорим в молитве обыденно, так бы сказать, «Отче наш». Миллионы людей молятся этой молитвой, но для нас это приобретает совершенно другое значение. И в послании к Ефесянам Павел писал такое. «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мы скажем, как это? как мы здесь сидим на этих скамейках, здесь присутствуем, каково наше положение именно там, на небесах. Да, посадил. Да, и Писание говорит не только в посланиях, но и в книге Откровения определяет это положение человека, который заключил завет с Господом через святое водное крещение. С этого времени Бог берет на себя ответственность, и мы говорим, мы посвящаем себя Богу, Бог освящает нас. Бог наберет на себя полноту ответственности и охраны и проявляет о нас попечение, если мы доверяемся Ему. И апостол Павел писал в послании, Петр, простите, в первом послании такие слова: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Иногда мы получаем на кафедру записки, которые постоянно, в течение, может быть, даже нескольких лет, а то даже десятилетий. Я знаю одну душу, которая постоянно пишет одну и ту же нужду. Мы не знаем порой, почему Господь молчит. Но проходит время, и если мы тверды в вере, и все то, что мы просим, по воле Его Бог совершает. Иногда мы бываем даже в отчаянии, в какой-то духовной досаде даже. Но, братья и сестры, мы проходим практическую сторону нашего христианства, когда на самом деле доверяем Богу наисложнейшие вопросы, как мы говорим, нашей с вами христианской жизни. И отныне мы можем и должны быть соработниками Богу. И мы обязаны трудиться каждый тем даром, какой получил. Приходить в Дом Божий просто на собрание, назвать это трудом нельзя. Да, это труд, мы идем, мы двигаемся, да, нам порой не под силу уже и по возрасту, это наша потребность внутреннего человека в духовной пище. Но есть и дары, есть и таланты, которыми Господь наделил каждому из нас. И Павел пишет: каждому из нас дан дар от Духа Святого. Дар каждому особый. И водное крещение приобщает нас к телу Христову. И для полноты единения со Христом и с Его телом мы участвуем в вечере Господней. С одной стороны, мы говорим на основании этой вечери Господней, что мы возвещаем смерть Христову. С другой стороны, мы читаем, мы приобщаемся к телу и крови Христову. И вот в этом приобщении идет духовное единение не только именно с нами здесь присутствующими, не только с теми, которые на земле принимают это хлебопреломление, как и мы сегодня, но и с теми, которые на небесах. Вы приступили к церкви первенцев и духом праведников, достигших совершенства, то есть уже присутствующими там на небесах. И преломление хлеба, или иначе мы называем еще причастие, принимается верою. И оно вводит нас в самое тесное внутреннее общение с распятым, воскресшим и прославленным Господом. Все это обновляет наше внутреннее состояние, дает надежду на приходящую славную жизнь в будущем. Да, иногда мы уходим, не испытав никаких чувств. Но мы говорим, что мы живем не чувствами, мы живем верою. И быть усыновленным – это не только благословение, но это и величайшая ответственность, и она нас ко многому обязывается. Царство Божие, Царство Небесное – столь великая драгоценность, и есть много притч, именно притч о Царстве Божьем, о значении Царства Небесного как такового, и о женщине, которая потеряла эту драхму, и которая мела весь дом и нашла ее, и о жемчуге, который был найден на поле, и который человек, который продает все и покупает это поле. Царство Небесное столь великая драгоценность, что ради его, или ради него, будет правильно сказано, надо быть готовым принести любую жертву на любое подвижничество. И Павел писал в послании к Колоссянам: «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь». Или как он сказал когда-то сам Господь наш Иисус Христос, сказал, ссылаясь на Иоанна Крестителя, он говорит так, Евангелие от Матфея: от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Усилие веры и потом уже усилие воли человека. Подвязание – это духовная борьба или духовная война не на миг, а на всю нашу сознательную жизнь. И чтобы быть победителями, наследовать все, о чем говорит нам книга Откровения, 21 главе 7 стихом, надо определить свое отношение в первую очередь к спасению, потом ко греху и далее к ветхому Адаму, то есть к нашей плоти. Мы должны определить наше отношение к миру, и мы должны определить наше отношение к сатане. Сегодня в средствах массовой информации можно довольно-таки часто встретить именно выражение, и буквально недавно в одной из известных газет была такая фраза: «Нас пытаются приобщить к сатане». Это на самом деле настолько серьезно, и настолько это воспринимается сегодня людьми, что именно есть именно две дороги. Одна дорога широкая, ведущая в погибель, а другая дорога узкая, ведущая в жизнь вечную. Поэтому наше отношение к греху – это отношение наше, как именно к вопросу вечной жизни. И если мы приняли Христа как личного спасителя, то мы и верой должны принимать, что мы умерли для греха. Это совершается в молитве, которую мы с благодарностью Богу и благодарим Его за смерть и победу над грехом. И вместе с тем мы должны и верою благодарить, что мы мертвы для греха. Так Павел и пишет в послании к Римлянам, 8 главе. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, говорит он, которые живут не по плоти, но по духу. Потому что, он дальше подчеркивает, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Не нас, а меня в первую очередь. Потому что Бог любит всех, но Бог в соработе с теми, кто именно доверяет Его Слову, кто, несмотря на все трудности духовной жизни, верит в эту искупительную жертву и в победу Христа над грехом, над адом. Именно через это открывается нами с вами свобода Духа Святому осуществить эту смерть для греха. Этот процесс проходит всю нашу жизнь. Да, однажды верою мы приняли это обетование, но мы встречаемся с искушениями. Мы порой впадаем в искушение. Мы порой видим людей, которых мы, как церковь, принимаем, делаем замечания, ставим на замечания и отлучаем от церкви. Это говорит о том, что продолжается эта борьба, и мы, как христиане, какое наше положение, какое наше отношение к греху. Поэтому, постоянно живя в праведности, святости Божией, верующий приобретает духовный навык. То есть духовный навык. И Павел так и писал в послании к евреям, 4 главе, что мы по времени должны быть учителями. Мы как-то с вами освещали эту тему. Так вот, Иоанн что по этому поводу пишет? «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Что значит «не грешит»? Он хранит себя. Как хранит? Не только верой, но именно усилием веры, доверием Богу и потом прикладывание усилий именно воли на основании Священного Писания. Да, здесь и молитва, здесь и отречение, здесь и бодрствование, здесь духовная борьба. Если мы верим и храним себя, Дух Святой поведет нас в более глубокое, как можно выразиться, погружение Христа. Это работа Духа Святого, но наш шаг первый – это доверие. Послание к Коринфянам. Апостол Павел освещает вопрос именно сораспятия и говорит так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Одновременно одна наша природа в нас умирает в день покаяния, другая развивается и растет. И вот в послании к Римлянам Павел так и подчеркивает эту мысль духовного роста следующими словами. 6 глава, 5 и 6 стих послания апостола Павла к Римлянам. «Ибо если мы, соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Слово «зная» говорит как имена о совершившемся факте. И вопрос сегодня не публичный, но вопрос к сердцу каждого из нас. Знаем ли мы, что в Иисусе Христе мы сораспяты? Знаем ли мы, что в Иисусе Христе мы свободны от закона и власти греха? И можем ли мы, или употребляем ли мы это обетование, чтобы отражать раскаленные стрелы лукавого? И вот это самый трудный шаг для вступившего на путь Христа. Но, наверное, не только для вступившего, но и для тех, кто уже идет за Господом не один десяток лет. Это самый трудный вопрос. И трудный, потому что мы до конца не хотим осознать, что наш врожденный характер абсолютно испорчен. Не воспитание. Воспитание играет роль. И нравственное, или мы так скажем, знаете, ну, есть достаточно такие солидные семьи, в которых нет даже ни одного грубого слова, но в природе своего естества мы грешники. И как бы мы ни пытались обожествить или, как бы сказать, облагородить своего человека внешнего и свой характер, это невозможно. Он рано или поздно где-то обязательно проявится. Поэтому мы абсолютно испорчены и не годимся для Бога. И что Его нужно нам с вами отдать также на смерть. Может быть, в этой истине мы повторяемся, но апостол Павел подчеркивает: «Я сораспялся Христу». А в послании к Коринфянам он пишет удивительные слова, что «я каждый день умираю». То есть это осознание, это испытание себя, это сокрушение себя, это отречение от всего того, что могло произойти в течение дня, именно сближение ко греху или какое-либо искушение. Он говорит: «Я сораспялся». То есть он верою принимает эту смерть Христа. Это есть отвержение себя. И для этого нужно, как мы уже говорим, не только вера, но и наша воля. Но никак не наоборот. Сегодня есть христианские направления, которые пытаются угодить Богу своим внешним человеком, своим характером, своим, может быть, бдением, своей такой, знаете, отшельнической жизнью. Но человек не меняется. Однажды есть такая книга «Житие святых». Я прочитал рассказ, помню, в юности, где один святой шел по воде. И вот задача была проверить его святость, как пишет автор, что он должен пройти по воде и нигде не замочиться. И вот когда он прошел ту территорию водную, сопровождавший его обратил внимание, что у него какая-то часть одной ноги или там двух, до подошвы была покрыта водой и всем тем, что осталось от этой воды. Он говорит: «Что ты сделал? Что ты сделал неверного пред Богом?» Он думал, думал и вспомнил. Да вот был казис, нечаянно повредил одного животного. То есть это не принцип того, что, знаете, вот мы такие святые, что все теперь, нас как бы ничто не касается. Нет, нет. Но происходит процесс, мы посвящаем себя, а Бог освящает нас. И вот в этой святости есть отвержение себя. И это не отвержение личности, это не отказ от греховной, но это отказ от греховной природы. Да, у нас есть обязанности, есть права в семье, в обществе. Да, мы как личность должны формироваться для того, чтобы пройти этот земной путь. Но пред Богом мы должны совершить именно это внутреннее состояние отказа от греховной природы. И Павел пишет: оно жалит нас постоянно. Но в этом постоянстве есть, должно быть, и наше постоянство отвержения. И отвержение себя – это на самом деле постоянное действие. Отвергнув себя, нам открывается, что значит нести свой крест. Иногда мы слышим: но если я знаю Господа, почему в моей жизни столько трудностей, столько испытаний, столько порой недоразумений? Но именно Христос сказал, что если кто не несет с креста своего, недостоин меня. Под крестом нужно понимать всю сумму или всю гамму внешних и внутренних страданий, которые сопровождают нашу христианскую жизнь. Страдания, которых мы переносим именно как верующие люди – И это есть горнило, когда наш ветхий Адам, наша плоть умирает, а новый человек формируется для вечности. Кто-то сказал, что дух мира опаснее греха. Если грех только оскверняет и отделяет нас от Бога, то мир и оскверняет, и овладевает, и подчиняет нас лукавому. Люди, как правило, понимают значение или вред греха, даже неверующие люди иногда сокрушаются, осознают, а вот вред мира не всегда почему-то происходит это осознание. Но грех есть преступление против нравственности, а мир – преступление против самого Бога и его святости. И вот когда читаешь послание к апостолов, то обращаешь внимание на этот акцент, что именно мы, живя в мире, должны быть свободны от этого мира. Павел так и подчеркивает, мы имеющие должны быть как не имеющие, и приобретающие как не приобретающие, и покупающие как не покупающиеся, не покупающие, потому что проходит образ мира сего. И вот во второй главе первого послания Иоанна мы читаем вот такое предупреждение апостола. Он так говорит нам, вторая глава с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Не любите мира. Именно кто любит мир, в том нет в любви отчи. Да, мы должны, вернее, нам дано право пользования, но нас и предупреждает Господь, чтобы сердце наше было свободным, чтобы мы научились жить и в скудости, и в изобилии. Спасение от греха избавляет нас от нашего падшего состояния, а спасение от мира избавляет нас от нашего падшего положения. Поэтому иногда путаем эту разницу именно состояния и положения. Братья и сестры, иногда едешь в собрание и видишь, как люди идут в храм. И вот это внешнее, как бы сказать, положение человека иногда показывает, что он верующий человек. А иногда бывает и наоборот. Иногда бываешь в других церквах нашего братства, и трудно понять, ты пришел в церковь на поклонение или ты пришел в клуб. К сожалению, сегодня мы к этому пренебрежительно относимся и говорим, но ведь Бог-то смотрит на сердце. Это так. Но именно наш внешний человек порой отражает наше внутреннее состояние. Поэтому спасение от мира избавляет нас от нашего падшего положения. Поэтому нам заповедано побеждать мир, как Христос и сказал в Евангелии Иоанна, когда он прощался и готовил учеников к своей жертве, он сказал так: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть мы не забираемся от этого мира. И Христос так и молил Отца, чтобы Он не забирал нас, но сохранил нас от зла. За каждым грехом, плотью или обольщением этого мира стоит инициатор и вдохновитель, и искуситель – сатана. Эта тема, она неприятна говорить об этом. Эта тема не освещается так в церквах, как именно освещается истина Божия. Это все правильно на своем месте, но иногда нам нужно хотя бы чуть-чуть нас, как знаете, направить, что не только есть благодать, но есть и тот, который пытается лишить нас с этого пьедестала благодати. И он неотступно преследует нас, стараясь совратить, найти точку опоры и возвратить опять на путь рабства. И Павел писал в послании к евреям: «Как можно обновлять тех, которые вновь ругают себе Сына Божия и не считают за святыню кровь завета? Как можно обновлять их покаяние?» Это печально, что некоторые знали Господа, но ушли от Него, поддавшись искушениям греху и прелестям этого мира. Послание Тимофею Павел подчеркивал о друзьях своих, о соработниках своих, которые ходили с ним, а потом он выражает печаль. и говорит: Димас возлюбил нынешний век, и тот, кто другой куда-то еще ушел. То есть он переживает, он говорит: как это может быть? Человек, который вкусил, как благ Господь, потом пренебрегает этой благодати. А Петр подчеркивает еще более, так знаете, прямо, так мы скажем, по-простому. Это как вымытая свинья, которая возвращается опять на свою же эту грязь. Это подлинно так. В этом нет какого-то, знаете, резкости, но есть принципиальность, выражение того, кем мы были и кем мы можем стать, если уйдем от благодати Божией. Христос когда-то сказал 12 ученикам в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда он перед этим говорил о значении своей жертвы, и многие не понимали его, и, как сказано, и перестали с ним ходить. И Христос спросил 12: не хотите ли вы отойти от меня? И мы знаем слова Симона Петра, он сказал: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти сегодня, братья и сестры? Куда нам идти? Мы знаем Господа. Мы имеем сегодня эти глаголы вечной жизни. Мы имеем обетование вечной жизни. Мы имеем обетование именно усыновления. Иоанн подчеркивает и говорит: кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть сила крови Христа, вот единственная молитва и обетование Божие, вот единственное, что может именно врага душ наших именно опять отвести от нас, может быть, даже и до времени. Павел когда-то молился Богу и говорил: трижды я просил Бога, чтобы Он исцелил меня. Но он подчеркивает, Господь сказал: достаточно тебе благодати моей, сила моя совершается в немощи. Но молитва Петра в Павла была даже в том, он говорит, жало сатаны в плоти. То есть муж Божий понимал, что Бог допустил его жизни. Да, мы никогда, Бог никого не искушает злом, но мы все искушаемся сами, поддаваясь этим влечениям плоти, через которые враг может искушать нас. Поэтому сегодня мы, приобщаясь к великой святыне, в этой заповеди хлебопреломления, заявляем небесному миру и друг другу нашу принадлежность ко Христу. Мы подтверждаем наше сыновство. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас возрастал не только в познании истины, но через это, укрепляясь духом во внутреннем человеке, отражал все раскаленные стрелы лукавого, чтобы успешно продвигаться нам вперед и плодотворно трудясь на ниве Божией, исполняться Духом Святым. Это очень важно. Поэтому, когда мы подходим к вечере Господней, да, мы сокрушаемся. И хорошо, что это мы делаем. Когда мы подходим в страхе и трепете, потому что именно мы входим в это, так образно говоря, святое святых, соприкосновение не только с небом, но и со всеми святыми в единстве Духа. И всякий раз апостол подчеркивает, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Придет время, когда мы соберемся в небесах и будем иметь вечерю уже с нашим Учителем, и наши слезы, они будут слезми радости, радости того, что мы прошли, что мы дошли. Но пока мы на пути. И наш первый взор – это взор веры в силу крови Христа, в силу Его обетований, через которые мы можем сегодня отражать все раскаленные стрелы лукавого. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Аминь.